Приветствуем всех вас. Вы можете занимать ваши места. Мы сегодня снова обращаем наше внимание, как христиане, ко кресту Голгофы, понимая, что жизнь христианская берет свое начало, развивается и завершается на основании Голгофы. Самое ценное, что есть у христианина, это Голгофа, поэтому неудивительно, что Христос так высоко ценил вот это правильное отношение к страданиям Христа, и Он прямо сказал, что это надо делать до пришествия Иисуса Христа. Он в этом усмотрел важную, серьезную необходимость, поэтому для нас сегодня действительно хорошая возможность не просто совершить такое мимолетное участие в хлебопреломлении. Мы не хотим, друзья, это и мое искреннее желание, я надеюсь, что вы также с этим согласны. Мы не хотим упрощать это важное служение. Мы хотим, чтобы всегда наше сердце трепетало перед Господом, когда мы говорим о Голгофе. Это правильно, друзья, это правильно. Когда наступит вечность, и Господь начнет судить весь мир, как Писание об этом говорит, через Иисуса Христа, то начнет Он судить, вы помните, через кого? Через Иисуса Христа, помните, 4-5 глава книги Откровения, у нас уделялось этому ранее внимание, как этот текст ясно говорит о том, что Бог будет судить через Христа, написано: «Увидел я Агнца как бы закланного, который взял книгу, запечатанную семью печатями, и начался суд». Друзья, мы сегодня о Христе будем говорить, внимание на хлебопреломление мы стараемся уделять именно Христу. И одна из книг, которая очень серьезно говорит о высоком положении Христа и в церкви, и во вселенной, это послание Колоссянам. Мы снова обращаем внимание к этому посланию, продолжаем на хлебопреломлении, тоже вот так вот стих за стихом знакомиться с этим посланием. Сегодня я приглашаю вас открыть снова это послание, глава 3. Мы будем читать стихи с 5 по 11. И тема нашего сегодняшнего рассуждения, перед тем, как мы обязательно помолимся, друзья, я очень верю, что это будет искренняя молитва перед Богом. Мы с вами будем иметь рассуждение. Тема рассуждения сегодня – практическое стремление к небесному. Практическое стремление к небесному. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 5 по 11 стихи. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, среди которых и вы некогда вращались, когда жили так. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Церковь – это люди, вызванные Богом. Люди, вызванные Богом через искупление во Христе. Верующие всегда ценят Голгофу. Они вызваны из этого мира греха, для верующих понятны эти размышления, для одной цели – чтобы о Христе проповедовать, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. И когда люди приходят к Богу, то, безусловно, ожидается, что у этих людей будет изменение. То есть они не будут оставаться в одинаковом состоянии, вот как они пришли в церковь, вот так они и остаются. То есть Писание предусматривает и говорит об этом, и учит тому, чтобы мы с вами, как верующие люди, могли возрастать, преображаться в небесный образ. И если вот это изменение во мне, в вас происходит, если преобразование происходит, то именно вот это, то есть мое изменение в лучшую сторону, в преобразовании в образ Христа, является самым лучшим подтверждением того, насколько я ценю Голгофу. То есть, если во мне ничего не происходит, день на день похожий, в бизнесе происходит, доходы, объекты новые появляются, проекты новые появляются, но если в моей духовной жизни не происходит изменения, друзья, я не ценю Голгофу. Это серьезно, друзья. Поэтому мы снова будем говорить о Христе, об этих очень серьезных предостережениях, которые представлены и в прочитанном тексте Писания. Мы с вами изучаем послание Колоссянам. И вот одна из особенностей, которая помогает видеть красоту, глубину заложенного смысла, это когда мы по порядку изучаем любую книгу. Вы помните наше предыдущее размышление? Сначала мы в прошлый раз мы говорили на первые стихи этой главы, которые говорят так: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего». А до этого, как вы помните, о чем мы говорили? «Если вы умерли со Христом». Смотрите, Павел развивает свою мысль. И все это связано опять со смертью Христа, опять со страданиями Христа. Если нет умирания для греха, не будет воскресения со Христом. А если есть воскресение со Христом, покажите в его практической жизни, об этом сегодня речь. Вот именно вот это последовательное ознакомление с тем, что мы читаем, оно заставляет нас, я смею сказать, по-другому смотреть, даже на прочитанные тексты Писания. Сегодня для нас даны в этом тексте практические шаги, как искать духовного, небесного, практические шаги. Мы нередко говорим, а как это? В прошлый раз мы говорили о том, что ищите горнего, и возникает вопрос, каким образом можно искать этого горнего? Что, неужели Писание просто сделало это заявление, вот это делайте и все, и оставив верующих без внимания, без руководства, как это надо делать? Данный текст ясно говорит, нет, это не так. Апостол Павел предлагает три очень серьезных шага, на которые мы вместе сегодня обратим внимание. Три очень серьезных слова, которые будут предложены для рассмотрения. Прежде всего, это умертвите, второе – отложите, и третье – не говорите. Это главные слова, которые мы в этом тексте встречаем. И мое желание пригласить, чтобы мы на эти серьезные мысли обратили внимание. Итак, осознанное, решительное устранение земных проявлений. Вот так, немножко более современным языком, вот эту первую часть я хотел предложить вам заглавить. Мы будем рассматривать главное слово «умертвите». После того, когда Павел сказал о том, что мы должны искать горнего, где Христос сидит одесную Отца, он дает практические рекомендации, как это надо делать. Первый шаг, который стоит перед всеми верующими, абсолютно перед всеми верующими, без всякого исключения, абсолютно, это умертвите. Давайте снова обратим внимание на стих 5. Итак, очень важная мысль, итак, подведение итога. После того, когда сказано о том, чтобы ищите горнего, каким образом? Вот так надо искать. Итак, первое. Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Я понимаю, друзья, что у нас возникает очень простой вопрос. Что это значит? Ну, что это значит умертвить? Ну, то, что сегодня происходит в Восточной Украине, очень ясно показывает, что значит умертвить. Нажал на кнопку, и нет человека, и нет полгорода. Так оно получается. Что значит умертвите? Умертвить надо то, что не имеет права на жизнь. Сегодня появляются люди, которые говорят так, этих людей надо умертвить. Это понимание людей. К сожалению, это неправильное понимание людей. Смотрите, умертвить надо то, что не имеет права на жизнь. И другого слова здесь не дано. В основе этого слова стоит некрос, некролог. Вам знакомое выражение? Когда человек умирает, в газетках сообщение. Некролог, сообщение о смерти. Некрос – это мертвый. Отсюда слово «умертвите». Не надо договариваться, не надо там искать какие-то ограничения, ставить тем серьезным проблемам, на которые Павел показывает. То есть однозначно выход только один – умертвите. Мы говорим об очень серьезной ответственности, которая возлагает Писание на каждого человека. Осознанное, решительное устранение земных проявлений. Это первый шаг, который необходимо сделать, чтобы реально себе, не другому себе показать, что во мне происходит преобразование в образ Христа, что я действительно горнего ищу, что действительно к небесному стремлюсь. Отчетливое понимание сути и трагичной опасности земного. Мы задали вопрос, что это значит? Это, во-первых, понимание сути и трагичности опасности земного. Интересно, вспоминая выражение одного из интересных служителей, который давал наставление деткам, когда начинался новый учебный год. Интересно, улыбнулись, но на серьезное заявление. Детки, грызите науку, а не то она вас сгрызет. Поэтому здесь вопрос такой, либо ты умертвишь это, либо оно тебя умертвит. То есть вы, никакого договора быть не может, правда? Никакого компромисса в этих вопросах быть не может. И верующий должен понимать, почему ставится это серьезное предостережение. Если ты, я, вот это в себе не умертвим, оно нас умертвит. У меня есть дом. Если какие-то вещи мне не нужны, что мы делаем в Америке? Мы просто около своего домика ставим, и все желающие забирают то, что мне не надо. Your trash is my treasure. Ну так получается. Мне не нужно, другому нужно. Что я выбрасываю? То, что мне не нужно. Верующие люди, к нам это обращение. Вот то, о чем очень коротко мы сейчас скажем. Насколько в моем сознании есть понимание, что это грязь? Что это то, что умерщвляет меня. И насколько я, нося имя верующего, сделал этот решительный шаг. Важно подчеркнуть, что слово «умертвите» ясно указывает на то, что это ответственность моя, ваша. Не Бог за нас это будет делать. Бог сделал свою часть. Он меня и вас предупредил. Он это сделал, он ясно показал, что это опасно, смертельно опасно. Очень коротко я понимаю, что у нас нет подробно много времени говорить об этом, но все-таки мы обязаны сказать о том, что же надо умертвить. Очень коротко. Прежде всего, Писание ставит на первое место блуд. Слово «порнеа». Отсюда и на русском, и на английском очень знакомое слово. «Порнография» или «порнографи». «Порнос» – блудное. Графе – изображение. Обратите внимание. Это не просто блуд, вот с кем-то переспал. Здесь идет речь о всем, что выходит за рамки нормальных отношений между мужчиной и женщиной. Это абсолютно все, друзья. Сюда входит, хочу на это обратить внимание, и порнография, которой увлекаются сегодня, я хочу сказать, не только молодые, судят сегодня за сексуальные домогательства и 70-80-летних. Это важно, друзья, не только посмотреть порнографии, блудное изображение, но сюда относится и одежда наша сексуальная, сюда относится и прелюбодеяние даже глазами, на что Писание говорит. Я думаю, что вы серьезно понимаете, что это значит. Вот с этим никаких компромиссов быть не может. Это однозначно, друзья. Вот это, если я его в себе не умерщвлю, оно меня умертвит. Вот почему компромисса быть никакого не может. Друзья, если коротко сказать, так, каким образом я могу это сделать, мы говорили, проводим встречи в группах, говорим об этом. Это касается и сестер, и братьев. Если о вашей одежде говорят, что вы одеты сексуально, вы одеты неправильно. Вы в себе это не умертвили, и все, друзья. Если сказать более просто, как хотите, так это и понимаете. Но если о вас говорят, что вы одеты сексуально, значит, вы одеты неправильно. Это стандарты мира. Верующий не живет по стандартам мира. Он понимает, что это его умерщвляет. Безусловно, мы должны очень коротко сказать о следующей важной истине, что Писание определяет принципы правильных отношений между мужчиной и женщиной. Значит, любое отклонение от библейских принципов в этом вопросе является порнографией. Что Библия говорит об этих отношениях? Библия говорит о том, что половые сексуальные отношения возможны только между супругами, между мужчиной и женщиной по рождению. Все остальные, обратите внимание, все остальное является порнографией. В широком смысле слова. Потому что это не просто блуд, это очень емкое слово, все то, что извращено в отношении семейной жизни. И так это надо умертвить. Нечистота. Среди христиан, желающих очищения пред Господом, освящения, употребляется это слово греческое «катарсия», «катарсис». Здесь и слово «акатарсия», то есть все то, что отходит от чистоты. Есть стандарт чистоты, а все, что выходит за эти рамки, это нечистота. Есть слово «логично», есть «алогично». Есть «морально», есть «аморально». Есть катарсис – очищение, а есть акатарсис – отрицание этого очищения. Вот об этом здесь говорит Павел. Любое отклонение от чистого является акатарсией, акатарсисом, является неправильным. И это меня касается, вас, верующий, касается, должно быть умерщвлено. Мы понимаем, как верующие, что я должен понимать, что является чистым, а что является нечистым. Вы понимаете категоричность заявления Священного Писания? Здесь нет таких овальных закруглений приятных. Плавненько раз и перешел. Здесь есть черное и белое, и другого нет. И ожидается, что верующий должен понимать, что есть чистое и что есть нечистое. Это второе. Нечистота, страсть, безудержные, негативные желания. Если коротко, что это значит? Не могу себе отказать, чтобы было понятно. Вот о чем здесь идет речь. Когда последний раз вы боролись со своими желаниями, которым вы не могли отказать? Ну дайте мне этого красненького, ну кушать хочу, вспоминаете Исава? Все остальные ценности ему не нужны. Ему хочется покушать, ему хочется что-то сделать, ему хочется что-то купить. Если я понимаю, что у меня есть желание, и они настолько меня привязывают к себе, что я уже понимаю так, я не могу себе отказать. Значит, ты в ловушке, ты на пути смерти. Тебя уже поймали на крючочек, и осталось только одно, приподнять тебя и на сковородочку, чтобы поджарить. Ну, улыбка. Ты уже поймался. Если ты вот это состояние, я не могу себе отказать, не сможешь умертвить, оно тебя умертвит. Следующее, на что указывает Павел, злая похоть. Если коротко, то здесь это поглощающее желание зла, что включает в себя коварство, месть, желание отомстить, сделать зло. Умертвите. Посмотрите на свое сердце. Вы его лучше, чем кто-то другой знаете. Я на свое смотрю. Если у меня где-то на кого-то что-то гнездится, подожди, еще время не пришло, я еще выстрелю. То ты уже поймался. Если ты ждешь этого часа, это коварство, вот о чем говорит Писание. Вот это не должно быть злая похоть. Она не должна быть у тебя. Если ты ждешь своего часа, чтобы сделать кому-то неприятность, ты стоишь на пути смерти. Я стою на пути смерти. Павел ясно говорит об этих серьезных вопросах. И еще на что он указывает. Пятое, что здесь выделяется, это любостяжание. Это жадность. Желание собрать, иметь, жить круто, как сегодня, если так можно сказать. Друзья, вот это желание иметь, приобретать, является, очень коротко, идолослужением, но не богослужением. Человек может либо идолам служить, либо Богу служить. Так вот, если желание стяжать, собирать, так вот, чтобы, ну, знаете, на меня все смотрели, друзья, я идолопоклонник, как бы я ни назывался, в какую бы церковь я ни хотел. Это еще раз напомню, это еще одно то, что должно быть умерщвлено мною, вами. Если мы этого не сделаем, оно нас умертвит. Но интересный вывод, друзья, очень интересный. Размышляя вот об этих пяти предостережениях, я пришел к выводу, хочу поделиться этим выводом с вами. Вот то, о чем говорит Павел, это земные проявления и связаны с эмоциями нашими, с чувствами нашими. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Мы говорим о блуде, о нечистоте, о страсти, злой похоти и любостяжании. Это все эмоции, чувства. Неудивительно, друзья, что именно поэтому, позвольте употребить выражение, вы его очень хорошо поймете, только потому, что большая опасность эмоций, которые нас поглощают, необходимо верующим, обратите внимание на выражение, включать голову. Вот почему Писание говорит, Бог призвал нас для какого служения? Для разумного служения. Включи голову. Ты понимаешь, куда тебе это приведет? Одного раза посмотреть порнографию, там страсть проявить, достаточно, чтобы ты был умерщвлен. Вот о чем идет речь. Неужели ты не понимаешь эту серьезную опасность? Ну ничего, вот не могу, вот очень захотелось, просто не могу, никто не видит, закрыл дверь, и, пожалуйста, компьютер в моем распоряжении. Ну ты же понимаешь, что это смерть, ты же понимаешь. Ну включи голову. Это важно, друзья, поэтому мы призваны помнить, как верующие люди, что все земное основано на чем? На эмоциях, на желаниях. Духовное, вечное, основано на здравом понимании, после чего приходят правильные эмоции. Неудивительно, друзья, это нам следует помнить как верующим, что дьявол, используя наши эмоции, очень мало усилий прилагает, но наносит нам максимум разрушений. Он знает, что мы земные, что мы унаследовали греховную природу, поэтому всего лишь навсего он сидит, позвольте сказать современным языком, на компьютере просто кнопочки нажимает, так, ага, этому нравится, вот сейчас я ему подброшу ему рекламочку, раз, поймался. Все, все нормальненько, он же знает, как все это будет работать. Человек себя не контролирует. Друзья мои, умертвите это. Умертвите это Писание. Если мы действительно хотим искать горня, так покажите, пожалуйста, себе, никому не показывайте. Никому не надо показывать. Вы себе покажите. Я себе должен показать, что я действительно ищу горнего. Вот эти вещи должны быть умерщвлены. В то же время мы говорим, каким образом это должно быть сделано, понимание сути и трагичности и опасности земного. Мы рассмотрели коротко этот пункт. Далее, что это значит? Осознание необходимости сделать этот решительный шаг. Не просто понимать, что это все трагично, эти пять пунктов, которые мы рассмотрели. Но сделать решительный шаг – это ответственность верующего человека. Почему надо это сделать? Почему? Простой вопрос. Господь хочет нас запугать? Давайте посмотрим, что на этот счет говорит Писание. Необходимость вот этого решительного действия основана на следующих трех очень серьезных позициях. Первая позиция здесь. Понимание того, что живое греховное действует разрушительно всегда. Оно не может быть нейтральным. То есть, если греховное живет во мне, оно всегда действует. Вот это я должен понимать. Поэтому его надо умертвить. Это первое. Второе – практическое стремление к небесному. Если действительно я стремлюсь, убирай это. Убирай, пойми, что ты не можешь это брать с собой в вечность. Библейское выражение – приготовь себе нужное для переселения. Вот этот хлам мне и вам не нужен. Выбрось его, уничтожь его. Третье, мы призваны понимать, почему это сделать. Потому что гнев Божий направлен на вот эти земные богопротивные проявления, стих 6, за которые, только что мы говорили о пяти греховных вещах. Так вот, за вот эти вещи гнев Божий грядет, точнее, он идет, он не завтра будет, он есть, обратите внимание. То есть, как только я или вы что-то сделали из этих вот пяти проявлений, сразу гнев Божий направляется против меня. Чем больше мы будем прятать это в себе, тем больше гнев Божий будет изливаться на меня, и тем больше это будет производить во мне разрушений, за которые гнев Божий грядет на сынов проявления. Интересное выражение. Поэтому, может быть, более сильное выражение стоит греческое слово, поэтому гнев Божий и грядет на сынов противления. По сути, смысл особо не меняется, но более точно. То есть, раз люди это делают, то поэтому гнев Божий изливается. Почему страна терпит проблемы? Почему семья терпит проблемы? Почему я терплю проблемы? Почему? Потому что неправильное отношение перед Богом. Вот о чем, друзья, речь идет. Вот почему сегодня многие верующие в нашей стране молятся Богу о пробуждении нашей страны, о покаянии президента, правителей, сенаторов, конгрессменов. Вот почему это, друзья, надо делать. Страна катится в бездну. Это очевидно более и более становится. И это происходит только потому, что отступление идет от Бога. Потому что сегодня греховное становится нормальным. И оно считается правильным. Вот почему Бог изливает этот гнев. И, друзья, я опираюсь на Писание, будет изливать дальше. Будет, потому что так говорит Писание. Почему трагедия в обществе? Потому что действительно нарушен Божий закон. Друзья дорогие, не вините Бога в бедствиях, которые происходят в вашей жизни или в жизни вашей страны. Не вините. Читайте Писание, которое ясно говорит, почему гнев Божий изливается. Почему? Потому что есть отступление. В то же время мы призваны понимать, что мирское, вот почему это надо сделать, мирское, о чем мы только что ранее говорили, это прошлое для верующего. Друзья, вы понимаете, что такое прошлое? Вчерашний день. Мы вчера возвратимся или нет? Во вчера? Нет. Оно прошло. Смотрите, что говорит стих 7. «В которых и вы некогда обращались». То есть для вас это был образ жизни. «В которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». Друзья, это был мой образ жизни. Это был ваш образ жизни, когда мы были без Бога. Назад дороги нет. Вот почему мы призваны, друзья, очень серьезно думать об этом, осознание необходимости сделать решительный шаг. Павел коснулся серьезного вопроса, который внутри происходит, проблема эмоций, первый шаг. Второй шаг связан с еще одним словом, мы коснемся второй части, трансформация или изменение моего отношения к другим. Стих 8. На этом основывается наше рассуждение. «А теперь отложите все». Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Опять важно подчеркнуть в русской Библии, а теперь мне нравится этот оттеночек, который очень точно передает смысл, когда вот Павел писал на языке оригинала, фраза звучит так. Теперь, сейчас же, это более сильное заявление, сейчас же отложите и вы, это важно. Вот это местоимение «вы», оно упущено почему-то, вот оттеночек его в русской Библии. «Теперь же отложите и вы». Это обращение к кому? К верующим людям. Павел понимал, что есть остатки вот этого всего в нас. Понимал. Мы свободны сегодня от этого? Честно скажу, за себя хотел бы до конца быть свободным. Поэтому это ко мне прежде всего относится. Это борьба и во мне, и вас. А теперь отложите. Отложите. Новое отношение к посягательству на личность верующего. Здесь речь идет о моем отношении к другому. Если в предыдущей части умертвите, речь идет о моих эмоциональных проявлениях, то здесь речь идет о изменении, об изменении моего отношения к рядом находящимся. Я не могу посягать на личность другого. Коммуницировать, иметь правильные отношения – да. Но посягать, давить – нет. И вот что здесь говорит, как раз перечисляет Писание. Гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие уст наших. Гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие – это земные средства самозащиты. Вот это все, это земное. Как человек защищается? Вот если ему что-то неприятно сказали, это все, иголочки, раз – и поднялись. Попробуй подойди к нему, он со всех сторон, как дикобраз. Защищается, знает такое животное с длинными-длинными колючками. Похожи мы на таких друзей, людей. Но если подходят ко мне и делают замечания, или возможно, ну пусть даже несправедливо ко мне относятся. Друзья, это меня касается, вас касается. Я не имею права проявлять гнев, я не имею права проявлять злобу, злоречие и так далее. Не имею права. Почему? Если я стремлюсь к горнему, я не имею права это проявлять. Когда оно у вас последний раз проявлялось? Когда оно во мне последний раз проявлялось? А теперь отложите, выбросьте как мусор. Выставьте его, пусть забирает, кому он не нужен. Кому он нужен? Вам он не нужен. Это прошлый образ жизни, прошлый образ жизни, который мы практиковали. Это прошлое для верующего. Когда мы пытаемся защитить и думаем, что мы за правду боремся, друзья, это прошлое. Понимаем ли мы это? Отложите это все. Первое – умертвите, оно уничтожит вас. Вот это уберите, это моя ответственность, друзья. Бог за меня не будет это откладывать. Почему? Бог грязные слова моими устами произносит или нет, как вы думаете? Бог кулаками машет, когда мы недовольны за меня? Нет, это я делаю. И видя это, Господь и предупреждает меня, убери, оно тебе не нужно. Интересное обращение, речь идет и о речи нашей. Наша речь отражает наш внутренний мир. Мы много говорили вместе с вами, друзья, в нашей церкви об этой серьезной проблеме. Проблема заключается в том, что мы часто способны извиняться. Извините, оно выскочило. Нет. Надо честно сказать, оно не выскочило, а извините за то, что оно вошло в меня, и мне стыдно, что я его не удержал, оно вот выскочило. Но сначала оно должно зайти туда, как оно туда попало? Друзья, измененная речь верующего человека. Не может он говорить неправильно, не может изливать гнев, злобу, клеветать и так далее, не может. За это гнев Божий грядет на сынов противления. Это личная ответственность верующего за безотлагательные решения. Отложите. Отложите. Это повеление, которое стоит перед всеми нами. Мы сами выносим ненужные вещи своими руками. Это в нашей земной жизни, правда? Друзья, Бог за меня этого делать не будет. Церковь за меня этого делать не будет. Это я должен сделать. Вынеси. Почему? Оно тебе не нужно. Почему? Оно разрушит тебя. Почему? За это гнев Божий грядет на сынов противления. То есть, если ты это не выносишь, гнев Божий грядет на сынов противления. Если я это не делаю, я сын противления. Не так ли, друзья? Бог на меня будет изливать свой гнев. Верующий обладает возможностью изменить отношение к другим. И это правда, друзья. А как я могу это сделать? Вот как отложить, как это сделать? Верующий обладает этой возможностью. Откуда эта возможность? Что говорит Писание? Тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Так написал апостол Павел. Бог действует в нас? Это не мое, друзья. Я не могу сам это сделать, но я несу ответственность за то, что я это должен сделать. Но у меня нет сил, я это понимаю, друзья, я это понимаю. Почему? Я же родился. Кто может родиться чистый от нечистого? Я же унаследовал эту греховную природу. Есть во мне этот потенциал от моих родителей, чтобы победить это? Нет, я это признаю. Я это признаю. Но я знаю одну правду, которая радует меня. Верю, что радует вас. Есть Господь, который своей силою может это сделать, но я не имею права ему противиться. Вот о чем, друзья, идет речь. У верующего есть эта сила. Она не в тебе, не в твоем понимании. Напрягусь, запрещу себе. Не делайте этого. Это неправильно перед Богом. Если вы не правы, если я не прав, одно, что нужно мне и вам, друзья, что мы будем сейчас через несколько минут делать, помолиться Богу и просить прощения. Все, что нужно. Господи, прости меня за мое противление. Если мне червячок сидит, спрятал, никто его не видит, а я знаю, что он там сидит. Я его кормлю так, когда никто не видит, темно, ночью уже захожу и подкармливаю его. Простите за улыбку, ну так оно. Получается в нашей реальной жизни. Прости меня, Господи, за эту скрытость. Прости за то, что оно гнездится у меня. Помилуй меня. Я знаю, что в тебе есть сила это сделать. Ты мне можешь помочь. Последняя часть, на которую обрати внимание, это честность взаимоотношений. Честность взаимоотношений. Стих 9. Помните, мы говорили, три повеления дает Павел здесь. Первое – умертвите. Второе – отложите то, что ему говорили. И третье – не говорите лжи друг другу. Давайте мы обратим внимание на эту деталь. Не говорите лжи. Если точнее, не лгите – это одно слово. Одно слово здесь стоит. Ну, нет проблемы в том, чтобы перевести его. Не говорите лжи. Не лгите друг другу. Слово «ложь» интересно. Вот здесь это слово «псевдо» – греческое слово. Вы понимаете, что такое псевдо? Ну, неправильно. Это подделка. Фейк. И здесь не идет речь только о том, чтобы сказать что-то неправильное. Неправду сказать точнее. Это значение достаточно большое у него. Слово ложь или псевдо. Это обман. Буквально обман, когда человек солгал. Это мошенничество. Это игнорирование. Это разочарование. То есть, идет речь о глубине лживых отношений. Не лгите, речь не идет только о том, чтобы не сказать неправду. Лживые отношения, они не могут быть между нами. Не лгите, не будьте лживыми в ваших отношениях с другими. Освобождение от греховных принципов коммуникации. Вот о чем здесь идет речь. Не можем быть мы лживыми по отношению друг к другу. А зачем это? Почему об этом говорим? Если этого не будет во мне, я не стремлюсь к горнему. Почему об этом говорим? Поэтому вот это надо делать. И верующие призваны помнить, что они призваны умертвить, отложить и не быть лживыми. И вот эти три исполнения, три повеления, если они практикуются в моей жизни, мне говорят о том, что я действительно стремлюсь к небесному. Я понимаю, это, может быть, неприятные вещи, но действительно, Писание говорит об этих вопросах. Для чего? Чтобы верующие понимали, что и жизнь может очень сильно в негативную сторону измениться и прийти к смерти, к погибели, если вот это будет. Поэтому эти серьезные, неприятные предостережения, я это понимаю, они даны нам для того, чтобы мы понимали, что Господь ведет нас к светлой вечности. Он действительно нас к горнему ведет. Он действительно нас к великому, к ценному, к прекрасному ведет. А для этого Он показывает негативное. Чтобы мы четко понимали, есть черное, есть белое. Есть грех, есть святость. Есть земное, есть небесное. Освобождение от греховных принципов, не поступать по стандартам мира. Наша проповедь, прошедшая воскресенье. Мы говорили, когда начинали изучать послание к Римлянам 12 главу, отложите все, представьте тела ваши в жертву Богу. Дальше. Не сообразуйтесь с веком сим. Слово «сообразуйтесь» – поступать по схемам, по стандартам этого мира. У мира есть свои стандарты коммуникации. Не обманешь – не проживешь. Не обведешь – не выиграешь. Друзья, это совершенно другие принципы. И верующий должен понимать, нигде, ни в бизнесе, ни с соседями, ни в церкви мы не имеем права проявлять лживость. Лживость во взаимоотношениях. Не говорите лжи друг другу. И дальше дается практический совет, каким образом вот это вот проявляется, каким образом. Что значит не быть лживыми? Мы обратим внимание, четыре коротенькие мысли. Стих 9 снова повторим. Не говорите лжи друг другу. Каким образом? Совлекшись ветхого человека с делами его. То есть слово совлекшись, снять, раздеться. Верующий должен понимать, есть ветхий человек. То есть это состояние, это как бы одежда, да, которая должна быть снята. И это ответственность опять верующего человека. Четыре коротенькие мысли. Понимание того, о чем идет речь. Что значит совлечься? Что значит убрать? Что значит не поступать лживо? Дальше. Признание того, что это оно есть в человеке. Если Павел пишет верующим, он понимает, что эта проблема, она практически присутствует в верующих. Поэтому он указывает, вот это должно быть убрано. То есть не должно быть лживости во взаимоотношениях. Третье. Понимание того, что оно пагубно и не нужно. Пусть оно мне нравится, защитить себя, подождать удобного часа, чтобы отомстить. Оно пагубно. Оно уничтожит, выбрось его, или оно тебя уничтожит. И в то же время это личная ответственность за удаление ненужного. Не будьте лживыми в отношениях друг с другом. Еще одна мысль здесь, мы говорим с вами о честности взаимоотношений, это принятие новых правил во взаимоотношениях. Совлекшись, то есть уберите вот это прошлое, но Писание не оставляет нас без следующего шага. Надо же не просто просить и быть раздетым, надо одеться. То есть вот это выбросьте. Интересная деталь. Вы, друзья, обратите внимание на то, что Павел здесь говорит о личности человека, которая всегда одета. Только в чем она одета? Личность, она раздевается и одевается в духовном смысле. Вот это ненужное оно снимает, выбрасывает, а нужное одевает. Что одеть надо? Стих 10, и облегшись в нового, одеться в нового, ответственность человека за принятие нового. Друзья, Христос прямо сказал, не вливают вина молодого в мехи ветхие устаревшие выражения. Не представляют от старой одежды, а новую, от новой одежды отрезали кусочек и пришили к старой. Нет такого. Невозможно, друзья, чтобы на нашу греховную жизнь взяли и одели красивый такой белый сарафанчик, вот мы теперь хорошие стали. Нет, для этого сначала греховное должно быть выброшено. Оно несовместимо, вы понимаете, оно несовместимо. Вот это должно быть выброшено, а новое, я за это несу ответственность, облегшись в нового. Ответственность человека за принятие нового. Новое есть. Мои друзья, и это новое не мной создано. Я должен с этим согласиться. Оно есть. Оно Богом создано. Возьми и оденься. Я его не могу создать. Но оно есть. Для меня есть. Взять и одеть на себя, я за это ответственный. Новое постоянно прогрессирует. Если смертное, греховное, не умертвить, оно будет прогрессировать. Но интересно отметить, что и новое, которое мы призваны одеть на себя, оно тоже прогрессирует. Смотрите, что говорит стих 10. «И облегшись в ново», дальше, это новое, которое обновляется в познании по образу создавшего его. Вот это новое, оно имеет одну цель – больше возрастать в образ Иисуса Христа. Если старое не будет снято, новое никак не удастся одеть. А если новое будет одето, то оно обязательно меня, вас будет устремлять к преобразованию в образ Христа. Насколько и как меняются наши отношения с другими? Новое развивается только в лучшую сторону. И мы это понимаем, потому что оно Божье. Там нет негативного, нет неправильного. Друзья, насколько я могу сказать, что мои отношения, как минимум с теми, кто здесь находится, они развиваются? Еще один вопрос, насколько они развиваются, в какую сторону они развиваются? Новое всегда только в позитивную сторону, в изменение, в углубление отношений. Вчера не мог снизойти, сегодня снисхожу. Вчера не мог простить, сегодня прощаю. Это изменение, друзья. Это изменение. И причем, смотрите, это постоянный процесс. Насколько эти изменения происходят во мне? Новое развивается на основании постоянного познания сути образа Божьего в человеке. Мы опять обращаем внимание на стих 10, который обновляется в познании. Включается голова. Который обновляется в познании. Это нормальное развитие для верующего. Новое развивается на основании постоянного развития сути образа Божьего в человеке. Идея непрекращающегося обновления постоянно присутствует в Писании. Постоянно. Помните, что говорит Павел? Внешний наш человек тлеет, внутренний со дня на день обновляется. Дальше Писание говорит, преобразовываться обновлением ума вашего. Дальше идея освящения и так далее, и так далее. То есть о чем здесь идет речь? Верующий человек в постоянном развитии, друзья, он не стоит на месте. Поэтому справедливый вопрос ко мне, прежде всего к вам. Насколько во мне это изменение в возрастании заметно? Новое стирает человеческие границы. Новое стирает человеческие границы, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Если до прихода ко Христу были национальные границы, социальные границы, обрядовые границы, вы посмотрите, попробуйте проанализировать вот эти вот критерии. Они распределяются по интересным граням. Интересно группируются. Во Христе новое. Там нет граней, там нет разделений. Есть оно во Христе, друзья? Никаких разделений. Вчера обращал внимание, он черный, я белый. Он больше зарабатывает, я меньше зарабатываю. Он украинец, я там русский. Современная проблема. Во Христе нет этой проблемы. Нет этой проблемы. И это верующий человек понимает. И потому у него другое отношение. Во Христе новое стирает человеческие барьеры. Несколько, друзья, размышлений перед тем, как мое желание вместе с вами помолиться. В чем стремление к небесному проявляется в вашей жизни? Это вопрос для молитвы. Произошло ли в нашей жизни решительное устранение земных проявлений, за которые я ответственный, вы ответственны, каждый за себя? Далее. Трансформировались, то есть изменились ли взаимоотношения мои с братьями и сестрами? Изменились ли? Являются ли эти взаимоотношения честными? Нет ли там этого псевдо, неправильного? Насколько искупление Христа для нас, насколько искупление Христа ценно для нас, настолько мы будем изменяться при действии Божьей благодати. Другими словами, чем больше я, как христианин, ценю искупление Христа, тем больше я преображаюсь в образ Христа. Подумайте, друзья, об этом. Мое сердце трепещет перед Богом. И есть искреннее желание просто сейчас вместе с вами помолиться. Насколько я ценю искупление, которое Христос для меня подарил, Он воссел сегодня одесную престола величия на высоте. Куда верующие идут? Куда? Туда идут. К горнему. Сегодня пред нами поставлены три очень серьезных условия. Что необходимо сделать, чтобы действительно устремляться к горнему? умертвите, отбросьте и не говорите лжи, не лгите. Три вещи, их не так сложно запомнить, правда? Чем больше я понимаю, что Христос для меня ценен, чем больше я ценю им, тем больше я буду обращать внимание на эти достижения. Почему? Ответ простой. Со Христом хочу встретиться. И все, друзья, и все. Мы будем с вами сейчас молиться. У нас очень серьезное служение, воспоминание страданий Иисуса Христа. Я хотел бы попросить вас, друзья, вы понимаете, что мы не перед церковью, не перед братьями, не перед людьми сегодня будем предстоять, перед живым Богом, который один знает сердца каждого из нас. И я знаю, что слово затронуло нас, затронуло меня. У нас есть возможность покаяться. Сейчас, не завтра, сейчас. Попросить прощения, исповедаться пред Господом. И если кто-то устал уже от этой внутренней борьбы, и увидите, что просто это не дает вам покоя, я думаю, будет даже правильно, если вы открыто это исповедуете пред Господом, ваше неправильное состояние. И в этом будет Богу слава, а дьяволу поражение. Пусть Господь прославится сейчас и в этом очень важном служении, в котором мы призваны сегодня участвовать. Аминь. Помолимся.